Всем здравствуйте, это новостной дайджест выходного дня. У микрофона Никита Воронков и Дарья Чередник. Привет, Даша.
Привет, Никита, приветствую всех, кто нас слушает.
Ну что, начнем мы с 20-го съезда партии «Единая Россия». Там выступает Владимир Путин сегодня, президент России, и его выступление изобилуют, ну, я бы назвал, наверное, это программными заявлениями. Уже обещано много всего и выделение денег во всевозможные отрасли и прочее, прочее, прочее. Но я бы вот с чего начал. Все-таки пандемия коронавируса, да, третья волна, всех нас волнует. И это тавтология, кстати говоря, или нет, неважно. Всех нас она волнует. Призвал привиться всех президент и говорит, что это лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире, заявил глава государства. И напомнил, что коронавирус, если им переболеть, может привести к поражению легких, к серьезному, к поражению сосудов, и при этом список последствий инфекции вообще может быть гораздо шире, и до сих пор их специалисты не до конца так и изучили.
Ну, по той простой причине. Да, потому что ну, времени прошло еще слишком мало для того, чтобы понять, как долго эти последствия будут у человека сохраняться, и какими может обернуться последствиями для легких пораженных.
Угу. А что касается сумм со множественными нулями в рублях, 100 миллиардов рублей Владимир Путин заявил, что будет выделено на специальную программу медицинской реабилитации после коронавируса. Вообще эта программа будет запущена до 26 года, 100 миллиардов планируется выделить. И, по его словам, работу в этом направлении необходимо развернуть широким фронтом в самое ближайшее время.
Ну, наверняка это будет сейчас развернуто. Обычно у Путина слова с действиями надолго не расходятся.
Итак, ну, остальное пока мы не будем озвучивать. Я еще думаю, что тут еще связано с медициной, да, еще пытаюсь. А, вот, нашел, нет. Кабмину и Минздраву сейчас нужно работать в особом штабном режиме, заявил Владимир Путин, что бы это ни означало. Ну, это такая, скорее, армейская, да, терминология, штабной режим.
Ну, то да, есть же сейчас вот этот ковидный штаб, который отсматривает, отслеживает всю информацию, в которую стекается вся информация. Тут, видимо, будет так усилена деятельность активизирована.
Угу. И напомнил президент, что в нынешнем году запущены региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. В общей сложности на эти цели будет выделено 550 миллиардов рублей. Вот. Что касается коронавируса, к сожалению, новый антирекорд в Москве за сутки. Число выявленных заболевших COVID-19 превысило 9100 человек. 9120 в итоге.
Это максимальный показатель за всю пандемию, которая какие только были по Москве. По информации штаба, с начала пандемии в столице зарегистрировали уже более миллиона заражений, 1 269 145 случаев. При этом, по оценкам Росстата, в Москве проживает порядка 12 636 312 человек. То есть получается, что зарегистрировано случаев заражения порядка 10% от населения Москвы. Как мы понимаем, этого крайне мало, недостаточно для создания вот этого вот самого коллективного иммунитета. При этом власти Москвы считают, что в столице переболело все-таки больше жителей, поскольку те, кто переносили инфекцию в легкой форме, могли просто не обращаться к врачам или перенесшие ее бессимптомно, да, могли не обращаться к врачам, но при этом быть зараженными и не попасть вот в эту статистику. Кроме того, идет вакцинация, сейчас уже почти 2 миллиона привито, то есть порядка 14% населения. Ну, то есть, как считают власти Москвы, сейчас коллективный иммунитет, ну, как минимум, где-то процентов 30, может быть, даже чуть побольше. Врач и аллерголог-иммунолог Владимир Балибок оценил обстановку с вакцинацией.
Знаете, надо было с самого начала это вводить, но что-то Владимир Владимирович решил поиграть в демократию. Тратить огромные деньги там на лечение вот этих непривитых, это же мы тоже из своего кармана их тратим. То есть это то, что не потрачено будет на лечение там кардиопациентов, там астматиков, онкологических пациентов, потому что весь бюджет здравоохранения бухан вот на лечение вот этих ковидных. Вот я бы, знаете, как вот сказал, вот делайте прививку, да, государство вот всю ответственность на себя берет за вот вашу прививку. То есть, и если вы заболеете ковидом после прививки, то есть вам будет все компенсировано. А если вы не привитой, то, извините, тогда мы вас там в стационар там поместим, бесплатно полечим, а все вот эти осложнения разгребайте за свой счет.
Ну, кстати, в некоторых странах так и поступили. Тех, кто отказывается от вакцинации не по медицинским показаниям, предлагают лечиться за свой счет. Например, в США такая система работает. В России уже 7 регионов вводят обязательную вакцинацию, ввели для ряда категорий людей. Это, в первую очередь, касается сферы услуг, да, там, где медицина, там, где максимально контактируют. Видела даже предложение, но это пока в форме предложения, не пускать в новом учебном году непривитых людей в школы. Грустные, печальные новости поступили для поклонников певицы Максим, Марину Абросимову в миру. К сожалению, она находится в больнице, и на данный момент ее уже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, к ИВЛ. Она сейчас находится в искусственной коме. По словам ее представителя, тесты показывают отрицательные результаты в плане коронавируса, но ей диагностирована пневмония с очень сильным поражением легких. Поэтому дай бог здоровья, чтобы вышла из комы и задышала сама.
Угу. Порядка 40%, вот мне попадалась цифра поражения легких у певицы Максима. Вот ее представительница добавила, что все же врач дает достаточно позитивный прогноз и приложит все силы для того, чтобы прочистить легкие, а потом, соответственно, постепенно будут выводить певицу из комы и смотреть, как она реагирует на лечение.
Ну, я подозреваю, что на сцену она сможет вернуться ой, как не скоро, потому что для певца, для певицы, да, работа легких очень важна. Они должны работать на 100%, чтобы человек мог работать на сцене. А каковы будут последствия после такого поражения? Это вопрос, как скоро она сможет восстановиться, пройти все реабилитации и вновь выйти на сцену и порадовать своих поклонников.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В результате жесткой посадки в Кемеровской области, самолета в Кемеровской области погибли 4 человека, 15 получили ранения, 4 из них находятся в тяжелом состоянии. Это информация от властей Кузбасса. У самолета L-410 с парашютистами на борту отказал один из двигателей, и борт накренился на один бок и задел лесной массив, после чего рухнул на землю.
Не смогли спастись парашютисты по той простой причине, что самолет только набирал высоту. То есть высота была недостаточная для того, чтобы парашютироваться с него. Занимается уже проверкой военная прокуратура Юргинского гарнизона Центрального военного округа совместно с Западно-Сибирской транспортной прокуратурой. Дело взято под контроль. Военные здесь присутствуют по той простой причине, что борт принадлежал ДСАФ, ну и, соответственно, военные принимают участие вот в этом расследовании. Проверка ведется по статье о расследовании причин, повлекших гибель и травмирование людей. Заслуженные летчик-испытатель СССР Виктор Заболоцкий считает, что в таких ситуациях не все зависит от летчиков.
Аварийная ситуация создалась в том, что отказ двигателя произошел. Значит, дальше самолет практически груженный. Наверняка парашютистов там было, поскольку много и высота не такая большая, скорее всего, выбросить их не было возможности. Поэтому производилась посадка практически, наверное, с полным весом, насколько я понимаю, что там столько народу оставалось. Это очень проблематично. Малая скорость, большой вес. Конечно, просто будут какие-то, выводы сделаны более корректные. Посмотреть надо. Потому что из-за чего, собственно, это все произошло? Может быть, топливо. Вот если топливо плохое было, не соответствующее ГОСТам, да, то тогда, может быть, это уже одна вещь. Значит, надо будет обратить внимание на это. Если это подготовка, если самолет не готов был, то это другое. То есть тут комиссия будет разбираться. Я думаю, что они сделают нормально.
Среди пострадавших, причем тяжело пострадавших, оказался бывший руководитель Федерации парашютного спорта Ростовской области, многократный чемпион России по парашютированию Георгий Мирошниченко. Он находится в тяжелом состоянии, у него черепно-мозговая травма. На данный момент он находится без сознания. Георгию Мирошниченко всего 31 год, он холост, детей у него нет. Проходил он на данный момент службу в армии в Рязанской части. До 2020 года он несколько лет руководил Федерацией парашютного спорта Ростовской области, побеждал на чемпионатах России по групповой парашютной акробатике. Он является мастером спорта международного класса. На его счету, только послушать, 3000 прыжков с парашютом. То есть и вот так вот попасть на ровном месте. Ты знаешь, как Шумахер, сколько гонялся по трассе, а в результате...
Разбился на горных лыжах, да.
Да. То есть будем следить за этим, за развитием ситуации. Но надо сказать, что суббота не задалась в Кузбассе не только для парашютистов. Да, еще пришли печальные новости оттуда, с того же региона. На шахте «Анжерская Южная» произошел выброс метана с последующим обрушением породы. По предварительным данным, пострадали двое горняков, один из которых погиб. Но отмечают власти, что возгорание не произошло, к счастью. Иначе могло быть значительно больше погибших среди шахтеров и пострадавших тоже.
Как заявила прокуратура Кемеровской области, вот на этой шахте Анжерская Южная, где произошло ЧП, ранее уже выявлялись нарушения, причем в предыдущем месяце, и не хватало тогда приборов контроля полигазовой безопасности, но, видимо, эти нарушения оперативно не были устранены, что и привело к очередному ЧП, которая, в свою очередь, повлекло за собой смерть одного горняка. Но все же подавляющему большинству, а там работало почти 150 человек, самостоятельно удалось эвакуироваться, их жизни вне опасности. Следователи в Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве 34-летней студентки из США Кэтрин Сироу. По данным следствия, вечером 15 июня девушка вышла из дома и на неопределенном транспортном средстве направилась в деревню Рекшина Борского района Нижегородской области. И с тех пор ее никто не видел.
В результате следственных мероприятий подозреваемый, задержанный уже мужчина местный, показал место, где спрятал труп. Сейчас его уже обнаружили, этот труп. К сожалению, девушка погибла. О том, что она пропала, стало известно 15 июня. То есть делаем вывод, что довольно оперативно, да, практически по горячим следам его обнаружили. Имя пока не называется подозреваемого. В ближайшее время будет решен вопрос с его, с формой его пребывания, где он будет в СИЗО, скорее всего, да, потому что, во-первых...
Мера пресечения.
Да, мера пресечения. Поскольку, во-первых, очередное тяжкое преступление. Почему я говорю очередное? Потому что он уже несколько раз отбывал наказание и в основном за тяжкие и особо тяжкие преступления. И вот сейчас это называется рецидив. И дело в том, что, как сообщают правоохранители, девушка была сначала изнасилована, потом убита. Она пригрозилась, что пойдет в полицию, и он ее просто зарезал. Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов, радио «Спутник», прокомментировал ситуацию с вот такими рецидивистами.
Бывших насильников не бывает. Он все равно не оставит свое ремесло, он все равно кого-нибудь изнасилует. Или даже не изнасилует, потому что он будет в силу своего преклонного возраста, что он просто не сможет этого сделать. Он просто убьет. А чтобы этого не было, значит, надо общество оберегать. А оберегать только одним. Этих людей исключать из общества навсегда. В советское время их просто расстреливали. И даже никто не знал, где их могилка. А сейчас, видите, мы более гуманно стали подходить к вот таким вот категориям граждан. Но для этого нужно их просто или отправлять на пожизненное заключение, или вот после того, как они отбывают наказание, отправлять вот в такие вот подобные резервации, где им не будет никогда уже места в обществе среди нормальных людей.
К сожалению, тут поспорить сложно. Действительно, бывших насильников, как правило, не бывает. И тут, наверное, стоит законодателям задуматься, да, что таким рецидивистам давать не по верхней планке срок, а выше верхней планки, чтобы вот предыдущие судимости по подобным статьям проходили как отягчающие обстоятельства.
Удивляет еще биография девушки, вот этой Элейн Сироу, Кэтрин Элейн Сироу. Она приехала в Нижний Новгород учиться на юриста 2 года назад из Калифорнии, проживала при этом в городе Бор, который известен как не самый благополучный город в Нижегородской области. А вообще СМИ о ней писали, что до того, как она приехала в Россию, девушка служила морпехом в США, в морской пехоте, снайпером. И вообще у нее за плечами могли быть командировки в Сирию и Ирак. Так что девушка-то непростая. Но каким образом ей пришла мысль ехать в Нижний Новгород учиться на юриста? Ну, вот бывают такие перипетии жизненные. Mm-hmm. Да, тут к сожалению, все трагично, да, закончилось.
Радио «Спутник».
«Спутник». нет коридора, нет аэропортов. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об отказе в приемах украинских самолетов в белорусских воздушных гаванях. Связано это с тем, что Украина закрыла свой воздушный коридор для белорусских судов.
Да, произошло это, я напомню, после того, как был задержан борт, да, посажен в Минске Ryanair. Да, и на борту находился один из основателей телеграм-канала «Нехта». В общем, тогда...
Бывший главред, если быть точным.
Ну да, там он главный редактор. Вместе с ним была задержана россиянка Софья Сапега, которая вела другой телеграм-канал, в котором разглашала личные данные силовиков, работавших на митингах.
Но это еще не доказано, это лишь произносится ею на видеозаписи, выложенном, значит, каким-то из следственных органов Беларуси. Но юридически это не является признанием.
Ну, юридически, да, но тем не менее.
Но ее подозревают в этом.
Обвиняют в этом. В результате вот этих действий Минска пошла очень бурная реакция со стороны западного сообщества. Предлагались всевозможные санкции в отношении самого Лукашенко, в отношении Белоруссии. Ну вот Украина пошла своим путем, она закрыла воздушный коридор для белорусских судов. Ну, вот теперь украинские суда не смогут приземляться в белорусские порты. И для Украины это будет довольно серьезный удар, считает политолог Александр Асафов.
Если для Минска это не очень принципиально, поскольку все подобные рейсы, ну, большинство, по крайней мере, он может заместить, то для Киева это достаточно болезненно. И идя на поводу в политических амбиций, как это часто бывает, Киев опять не задумывается о последствиях. И усиливая европейскую антибелорусскую риторику до предела, ну, это часто происходит, Киев часто идет на такие заявления в отношении, например, России, в данном случае не просчитаны последствия. Очевидно, что они могут быть финансово вполне ощутимыми. Поэтому, конечно, для Киева это весьма неприятные последствия опрометчиво сделанных громких политических заявлений.
Но здесь самое любопытное то, что месяц назад почти премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что Украина прекращает любое авиасообщение с Белоруссией и также прекращает пользоваться пространством Белоруссии, поэтому о каких воздушных судах говорит Александр Лукашенко до конца непонятно.
С другой стороны, Украина уже 7 лет говорит об отказе от российского газа, но тишком продолжает его закупать. Так же, как и
обувь. Ну, по флайт-радару мы можем же отследить, кто где перемещается. Мало кто сейчас летает вообще над Белоруссией. Китайцы летают, мы летаем.
Ну, однозначно.
Вот. И
Россия сразу предложила Минску свои воздушные коридоры, если у них будет в этом необходимость.
Да, поэтому как бы не знаю, о чем идет речь. Может быть, о грузовых каких-то еще воздушных судах, которые возят украинскую продукцию в Беларусь для переправки потом в Россию. Может быть, что-то знает об этом Александр Лукашенко. Но ждем подробности. Может быть, потом телеграм-канал «Пул Первого» преподнесет очередную сенсацию. В Китае власти задумались о том, чтобы вообще отменить в стране контроль рождаемости. И произойти это может уже в ближайшие 4 года. Должно это ускорить рост экономики страны, увеличить численность населения, особенно в северо-восточных провинциях. Но об этом лишь пока предполагают СМИ.
Да, и ожидается, что это произойдет в ближайшие 4 года. При этом в самом руководстве КНР пока не уверены, что возможен и необходим полный отказ от ограничений, поскольку прежде всего рождаемость повысится в семьях малообеспеченных. Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Андрей Островский пояснил, для чего это нужно Китаю.
31 мая состоялось заседание Политбюро ЦК КПК. Там самое главное обсуждалась проблема старения населения. Если брать возрастную структуру населения, население в трудоспособном возрасте от 15 до 60 лет, доля она ниже, чем была в 2010 году на пике, когда Китай проходил так называемую точку Льюис. Тогда было 70%, сейчас где-то чуть больше 60%. Если сохранится такая же тенденция с рождаемостью еще лет 10 и до 2000, там, скажем так, до 30-го, до 35-го года, то Китай будет хронически не хватать населения, которое могло бы работать, то есть равно населению в трудоспособном возрасте.
И вот на этом заседании Политбюро Компартии 31 мая как раз-таки историческое решение было принято о разрешении третьего ребенка в семье. Давненько такого не было, а вот сейчас разговор пошел уже, в принципе, о снятии лимитов.
Ну, видимо, все-таки будут какие-то постепенные снятия лимитов, но, кроме того, вот эта программа «Одна семья, один ребенок» привела к тому, что в Китае сейчас дикая нехватка невест, потому что семьи, ну, как бы мальчик — это помощь в старости, а девочка, она уйдет из семьи, поэтому предпочитали делать УЗИ, выяснять, если девочка, то делали аборты, и сейчас невест катастрофически не хватает.
Казалось бы, да, 1,5 миллиарда, но тоже дефицит. Это был новостной дайджест выходного дня. Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков. Спасибо.